Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Я напоминаю, что в нашей программе мы пишем историю России в 20 веке, в начале 21 века. Историю в лицах мы идем по алфавиту от А до Я и дошли пока до буквы И. У нас сегодня третий герой на букву И – Иван Ильин. Это был мой выбор. В интернете выбрали академика Йоффе. При голосовании в прямом эфире выбрали чеченского мятежника 40-х годов прошлого века Хасана Исраилова. А вот Иван Ильин, повторяю, это мой выбор, потому что, мне кажется, в нашем проекте нельзя пройти мимо истории русской философии. А Иван Ильин – это выдающийся русский философ. И, как всегда, в начале программы портрет нашего героя в интерьере эпохи.
Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Русский мыслитель, публицист, правовед Иван Александрович Ильин родился в 1883 году. Окончил юридический факультет Московского университета, много лет стажировался в университетах Германии и Франции. После революции 1917 года стал одним из активных критиков большевизма. Сегодня Ильина стали часто называть идеологом белого движения, что не вполне соответствует действительности. В годы гражданской войны Ильин оказался на территории, которая контролировалась большевиками и не принимал непосредственно участие в белом движении, многие лидеры которого, например, генерал Антон Иванович Деникин, стояли на совершенно иных позициях, нежели убежденный монархист Ильин. Забегая вперед, скажем, что это не помешало в 2005 году одновременно перезахоронить прах Ильина и Деникина в Москве, в некрополе Донского монастыря. В первые годы большевистской власти Ильин неоднократно арестовывался, в последний, шестой раз, в сентябре 1922-го, после чего вместе с большой группой философов, ученых и литераторов был выслан из России в Германию на пароходе «Обербургомистр Хакен», вошедшем в историю как философский пароход. Живя до начала 30-х годов в Германии, Ильин поначалу сочувственно относился к немецкому национал-социализму, чего нацисты, придя к власти, совершенно не оценили. И вскоре Ильин был вынужден при материальной поддержке композитора Сергея Рахманинова перебраться в Швейцарию, где он жил и работал до своей смерти в 1954 году. В последние годы Ильин вошел в моду у высокопоставленных российских чиновников, включая президента Путина, которые научились выдергивать из книг и статей Ильина нужные цитаты, порой безбожно искажая смысл сказанного им. Один из ярких примеров – речь Владимира Устинова еще в бытность его генеральным прокурором России. Когда он, ссылаясь на слова Ильина о том, что демократическим государством на всех этапах должны руководить аристократы, заявил буквально следующее. К руководству в любой системе управления, в том числе в нашей, следует допускать только лучших, только аристократов профессии. Характерно, что когда Виктор Виксельберг, один из крупнейших российских предпринимателей, прославившийся покупкой и последующим возвращением в Россию коллекции яиц Фаберже и колоколов Даниловского монастыря, узнал о том, что в США в Мичиганском университете хранится архив Ильина, то выкупил его и привез в Москву. С весны прошлого года архив Ильина, согласно предсмертной воле философа, хранится в библиотеке МГУ.
Это был портрет героя нашей сегодняшней программы, русского философа Ивана Александровича Ильина. Сейчас я хотел бы представить моих гостей. Сегодня у меня в студии историк Андрей Мартынов. Здравствуйте, Андрей Викторович.
Добрый день.
И журналист, заместитель главного редактора журнала «The New Times» Андрей Колесников. Андрей Владимирович, я вас приветствую.
Добрый день.
Я вас сегодня пригласил не в качестве заместителя главного редактора вашего журнала, который, должен отметить, по-моему, становится все лучше и лучше, все популярнее и популярнее, а как автора статьи об Ильине, и в частности, одной, на мой взгляд, очень интересной статьи, которую вы опубликовали в интернете, в газете «Ру». Она называлась «Верните Ильина философии». Вот мы еще об этом отдельно поговорим. поговорим. Но и все-таки, вот, наверное, вам вопрос сначала, Андрей Викторович. Вот, все-таки, что это был за человек? И как он выделялся на фоне других знаменитых русских философов? Чем он от них отличался?
Но он отличался, если говорить сугубо философски, совершенно отличный от большинства вот философов русского религиозного возрождения и философского парохода, то есть философов первой волны русской миграции, он отличался в первую очередь методологически. Он исходил из совершенно других методов и взглядов на философию. И он ко всем остальным относился в значительной степени очень враждебно. Он видел вот эту вот философию, идущую от Соловьева, от Розанова, от Мережковского, то есть философию такой мистической в значительной степени, визионерской. И это его просто раздражало. Он предполагал такой вот некий конкретной философии, философию такого вот онтологического бытийственного реализма. То есть, иными словами, она отрицает метафоричность, отрицает возможности трактовки. То есть она ближе к публицистике. Может быть, из-за этого он так и популярен у современных людей, таких вот державников, националистически настроенных. Это больше, конечно, такая вот философская публицистика.
Угу. То есть в этом смысле он близок к Бердяеву?
Нет, Бердяев, он...
Но все-таки... у него Бердяев очень много такой философской публицистики.
Да, но она, тем не менее, чрезвычайно метафорична. Она ориентирована именно как раз на мистику. У него даже и статьи о многих мистиках, там, например, о Якове Бёме, которого он считал своим учителем, одним из учителей. Вот так. То есть здесь просто изначально разный взгляд.
Очень часто называют Ивана Ильина идеологом белого движения. Насколько это справедливо?
В значительной степени да. Он действительно, он сотрудничал. Вот любопытно, когда началась Первая мировая война, он опубликовал целый ряд публицистических статей, приветствуя войну, и хотя сам был наполовину немцем по материнской линии. Но, в принципе, этим все практически ограничилось. А вот когда началась революция, и он оказался на территории, взятой под контроль большевиками, он сразу же вступил в подпольные белые организации. Более того, он, по некоторым сведениям, даже переписывался с одним из идеологов белого движения тогдашнего, генералом Михаилом Алексеевым. Вот. Его 6 раз арестовывали, но все-таки у него юридическое образование, правовед, и он всякий раз ему удавалось как-то доказать, что это все-таки неправильно, отсутствие доказательств, но как-то вот ему удавалось это все избежать, но в 22-м году он был арестован 6-й раз, и на следующий день выслан за границу. И там он сразу же связывается с Петром Врангелем и с следующим будущим лидером, а тогда заместителем Русского общевоинского союза, генералом фон Лампе. И уже соответствующая публицистика в периодике РОВСа, в периодике таких вот консервативных средств массовой информации русского зарубежья и как раз соответствующего содержания. Там у него статьи были в памяти Корнилова, Колчака. То есть в этом плане он рассматривал их как вот крайне близких себе людей.
То есть, когда мы говорим о том, что Ильин был идеологическим знаменем белого движения, это было не во время гражданской войны. Это уже, получается, было после того, как он был выслан за границу.
Но я не очень уверен, потому что когда, например, еще имело место неподцензурная периодика на территории большевиков, он там публиковал статьи, в которых не скрывал своих симпатий. У него была статья, посвященная жертвам на Октябрьского восстания в Москве, вот восстание юнкеров, где он прямо говорил: вы победили, да, вас смогла сломить сила, но истинная правда, моральная правда за вами осталась. И соответствующие очень... То есть он там прямо называл их вот белыми воинами в этих вот статьях такого некрологического, мемориального свойства. Вот, так что, в принципе, он уже тогда публиковал. То есть у него выбора не было. Вот, для него выбора не было изначально быть на стороне белых. С другой стороны, и я сам с собой позволю поспорить, это такое вот 30-е годы. В Италии фашизм, в Германии приходит к власти Адольф Гитлер, и он пишет несколько статей, посвященных фашизму, национал-социализму, Гитлеру, в которых он и рассматривает вот это вот движение как одна из форм такой вот духовных на вот это вот деструктивный большевизм, это на атеистическую пропаганду красных. То есть и он в одной из этих статей рассматривает нацистов, фашистов, он их рассматривает как одна из форм белого движения. То есть я сильно подозреваю, что Антон Иванович Деникин, которого вместе с Ильиным захоронили на Донском кладбище, он при его взглядах на нацистов, он, наверное, там был очень удивлен такому вот равенству.
Ну, раз уж вы об этом заговорили, вот действительно, была в 1933 году написана Ильиным статья о национал-социализме, где он пишет, я просто хотел бы процитировать, что Гитлер остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе. Вот так вот, не вот, больше,
да,
вот
и еще, не меньше. Да, еще тоже можно, не помню, в этой статье или в другой, он ассоциировал нацизм с рыцарским началом. Вот тоже в одной из статей вот этот момент тоже присутствовал.
Да, пожалуйста. Новый дух национал-социализма, пишет Иван Александрович, имеет, конечно, и положительные определения. Патриотизм, вера в самобытность германского народа и силу германского гения, чувство чести, готовность к жертвенному служению, фашистское, имеется в виду итальянское, сакрифисио или сакрифицио, не знаю как.
Фицио.
Сакрифицио, я думаю, да. Дисциплина, социальная справедливость и внеклассовое, братски всенародное единение. Этот дух составляет как бы субстанцию всего движения, у всякого искреннего национал-социалиста он горит в сердце, напрягает его мускулы, звучит в его словах и сверкает в глазах. Достаточно видеть эти верующие, именно верующие лица, достаточно увидеть эту дисциплину, чтобы понять значение происходящего и спросить себя, да есть ли на свете народ, который не захотел бы создать у себя движение такого подъема и такого духа. Словом, этот дух, роднящий немецкий национал-социализм с итальянским фашизмом, однако не только с ним, а еще и с духом русского белого движения. А я думаю, что действительно, если бы, а может быть и читали, а может быть и слышали.
Ну, Деникин это мог запросто, он соответствующий периодику читал.
Деникин так, наверняка да, читал, и, наверное,
вряд ли понравилось.
Наверное, был не в восторге от этого.
Но самое интересное, что когда, значит, в 1938 году, а тогда в 1938 Ильин еще жил в Германии, куда он был выслан на пароходе обергубернатор Хакен, если не ошибаюсь.
Обербургомистр.
Бургомистр, Хакен, да. Вот, значит, ему предложили... Ну, вначале, в принципе, нацистов вот этот вот критика большевизма, которую проводил Ильин в своих курсах, и он, благо, свободно владел немецким языком, он публиковался и в немецкоязычной периодике, это вполне их устраивало. То есть у них было в данном случае некое такое вот единство взглядов. Но когда ему предложили также обличать евреев, он это отказался делать. С этого начались у него проблемы, и он эмигрировал в Швейцарию, где уже и скончался в 54-м году. Так что тоже такой вот момент, то есть его полностью отождествлять с нацизмом нельзя.
Ни в коем случае, потому что ту статью, которую мы цитировали, извините, я перебиваю, он, по сути дела, в первых ее строках пишет о том, что он категорически отказывается рассматривать события последних месяцев, это 33-й год, в Германии с точки зрения немецких евреев, и говорит о том, что германский национал-социализм решительно не исчерпывается тем, что делается в Германии по отношению к еврейскому населению.
Да, так что из-за этого, вот как теперь, вот, кстати, ведь термин «мировая закулиса» — это Ильина. Он
так
его...
Что вы говорите, вот это я не знал.
Да,
он мировая его... закулиса
— это... Он его использовал в своих публицистических статьях «Наша задача», вот этот двухтомник его. И вот здесь тоже нужно обратить внимание, что вот в современном значении этот термин, он зачастую имеет и определенный антисемитский оттенок.
Ну, вообще-то антисемитизм был не чужд многим деятелям белого движения, согласен?
Нет, это да, я согласен, но я имею в виду в современном. Но у Ильина он все-таки его в таком значении, как, в каком он его вкладывал, в свете вот этой вот его конфликта с немцами именно по поводу национал-социализма и антисемитизма, все-таки нельзя использовать. Тут можно... Я вот этот момент имел в виду.
Да, я понимаю, но все-таки там справедливости ради мы должны, наверное, об этом говорить, uh-huh. что антисемитский фактор или там антисемитский вектор был очень силен в белом движении и, скажем, в русской зарубежной православной церкви. Тот же самый Антоний Храповицкий, основатель русской зарубежной православной церкви.
Карловацкий синод, да.
Да, Карловацкого синода, как говорится... ставил знак равенства между большевиками, пришедшими к власти, и мировым еврейством.
Ну да, но это, конечно, и опять-таки, если вспомнить, что все-таки доля русских эмигрантов, участвовавших в различных военных соединениях вермахта и ВАФНСС, и доля эмигрантов, которые сражались в силах антигитлеровской коалиции, она все-таки на несколько порядков отличается. И не в пользу как раз антигитлеровской коалиции.
То есть вы хотите сказать, что многие русские
большая
эмигранты...
часть именно из тех, кто участвовал во Второй мировой войне, они, большая часть из них участвовала на стороне немцев.
Ну да, классический пример — это
Петр Краснов.
Генерал Краснов. И...
Тот же фон Лампе, он предлагал свои услуги тоже. Так что здесь этот момент, к сожалению, печальный.
Так вот, возвращаясь к тому, о чем мы начали говорить в самом практически начале, когда я представлял моих сегодняшних гостей, вот вы, Андрей Владимирович, я обращаюсь теперь к Андрею Колесникову, почему вы вдруг тогда решили заступиться за Ильина и призвать к тому, чтобы о нем все-таки вспоминали больше как о философе, а не делали из него, ну что ли, политический инструмент, если угодно?
На самом деле, я не столько заступился за Ильина, сколько за саму философию, потому что, ну, действительно, творчество Ильина делится достаточно четко на сугубо публицистическую часть, большую часть известных его работ, статей и так далее, и, собственно, философскую. Да, он специалист по Гегелю, считается одним из крупнейших российских, русских специалистов по Гегелю, хотя это тоже, на самом деле, мы перед передачей с коллегой обсуждали. Не все с этим согласны, сейчас на Западе несколько иначе оценивают историков Гегеля, как бы, да, не входит в первый ряд Ильин, как выяснилось. И в этой части просто я как бы выступал против спекуляции на философии. Неожиданно Иван Ильин стал великим философом, так сказать. Тоже, в общем, спорная вещь, до какой степени Ильин принадлежит там, сугубо философии, или это действительно может быть в большей степени политический публицист. На нем начали спекулировать, его стали использовать активно в речах разнообразные политические лидеры современно российские. Он стал как бы таким гиперактуальным, его произведения стали гиперактуальным цитатником. В этом смысле это, в общем, наверное, неправильное использование Ильина как фигуру, которую мы считаем относящейся к истории философии. Его использовали просто как современного такого политического публициста националистического толка. Вот. Это мне показалось несколько спекулятивным.
Угу. То есть, как вы сказали, он стал Марксом, Энгельсом и Лениным вместе взятыми, там, или как сейчас принято говорить, в одном флаконе, таким вот классиком антикоммунизма, если угодно.
Безусловно, да. Классиком, скорее, вот такого национал-патриотического тренда, который сейчас доминирует в политической лексике нашего руководства. Не случайно Ильина много цитировал Путин.
И не только Путин.
И не только Путин, но еще и генеральный прокурор Устинов.
Ну, начал, по-моему, Рудской его цитировать.
Рудской.
Или почему? Его научил его тогдашний друг Никита Сергеевич Михалков.
Да,
скорее всего. Михалков подсказал Рудскому, что есть такой Ильин, которого стоит почитать. А, надо сказать, что Александр Владимирович в каком-то смысле человек такой доверчивый и искренне реагирующий на добрые советы, вот, ну, по моим наблюдениям.
Может быть, Михалков посоветовал Путину почитать Ильина?
Может быть.
Потому что Путин, как студент в прошлом юридического факультета, мог изучать правоведа Ильина, но, по-моему, насколько я помню, тогда в программу Ильин не входил совсем.
Мы здесь сейчас прервемся для новостей середины часа и продолжим программу «Наше все», которая сегодня посвящена Ивану Ильину. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.